Говорит радио «Свобода». Всероссийская акция за честные выборы. Оппозиция добивается пересчета голосов. Российские правозащитники стали лауреатами Сахаровской премии. Михаил Саакашвили уступил свой кабинет голливудскому актеру Энди Гарсия. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве и других городах России сегодня проходит акция «За честные выборы». Оппозиционные партии, в первую очередь КПРФ, требуют пересмотра итогов прошедших 11 октября выборов, на которых были отмечены серьезные нарушения. Корреспондент «Свободы» Данила Гальперович расскажет о том, как прошли акции протеста.
Московская милиция и ОМОН, на глазах у которых коммунисты в центре Москвы развернули красные флаги и критикующие власть лозунги, отнеслись к сторонникам Геннадия Зюганова лояльно. Милиционеры говорили, что порядок, конечно, нарушен, так как был согласован не митинг, а встреча депутатов Государственной Думы от Компартии с избирателями, но никого они за это не арестуют. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал собравшихся поактивнее выходить на митинги, а председателю Центризбиркома России Владимиру Чурову пригрозил отставкой.
Они не почувствовали настроение граждан страны, которые хотят участвовать в выборах, но не хотят участвовать в грязной кухне. 8 из 10 граждан России, которые имеют право голоса, не пошли на выборы. В ряде регионов вообще на выборы пришли 15-17% избирателей. Вместо того, чтобы сделать из этого далеко идущие выводы, партия власти пошла дальше. Она заткнула рот депутатам Государственной Думы, не дав им возможность даже изложить свои претензии и замечания. Должна быть создана комиссия при президенте для расследования поведения прежде всего силовых ведомств и правоохранительной системы. Любой судебный иск может быть несостоятельным. Лишь массовая поддержка улицы наших мероприятий позволит нам добиться нужного результата. Мы считаем, что господин Чуров не выполняет свои обязанности. Его делегировала Дума в Центризбирком. Завтра он будет отчитываться, и мы потребуем его немедленной отставки, как человека, неспособного элементарно соблюдать правила в ходе выборной кампании. Поддержите требования! Спасибо!
Для некоторых из пришедших на Триумфальную площадь митинг стал праздником демократии, в частности для координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого еще недавно при малейшей попытке организовать публичную акцию заталкивали в милицейскую машину. Сегодня молодой политик леворадикального толка чувствовал себя свободно и говорил о том, что в акциях протеста коммунисты и другие критики власти должны идти до конца.
Я считаю, вот вчерашнее решение КПРФ взять 3 мандата в городской думе и начать там работу неправильным, потому что это создает такую немножко двусмысленную ситуацию. С одной стороны, люди протестуют против итогов выборов, с другой стороны, идут в эту думу незаконно избранную работать. Мы будем всеми способами призывать руководство и КПРФ, в частности, и других партий, идти до конца, не ограничиваться одними словами, и сейчас проводить целую серию протестных акций, и желательно совместную, не только каждая партия по отдельности, а вместе. Это было бы, я думаю, очень серьезным вызовом для власти, и власти пришлось бы сильно задуматься.
До некоторых регионов такая форма протеста, как уход с заседаний парламента, докатилась как поздняя волна только сейчас. В Северной Осетии коммунисты решили региональный парламент бойкотировать, и об этом из Владикавказа репортаж Алана Цхурбаева.
Коммунисты Северной Осетии бойкотируют сегодняшнее заседание местного парламента в знак солидарности с действиями своей фракции в Государственной Думе России. Все депутаты этой фракции не явились на очередное заседание Народного собрания. В интервью «Радио Свобода» руководитель местного отделения КПРФ Казбек Тайсаев назвал это формой протеста против вопиющих нарушений на выборах в Москве, Московской области и Республике Мариэл. «Это была наша воля, мы могли и не поддержать фракцию депутатов в Госдуме, но это наша форма протеста», — сказал Казбек Тайсаев. Однако, открывая сегодняшнее заседание парламента Северной Осетии, первый вице-спикер Станислав Кисаев назвал поведение осетинских коммунистов вынужденным. А по словам руководителя парламента Ларисы Хабицевой, депутатов выбирал народ, чтобы они работали в парламенте, Если в каких-то других регионах России есть нарушения на выборах, то почему из-за этого в Осетии бойкотируют парламент? Конец цитаты. Как сказал Радио Свобода руководитель информационно-аналитического управления парламента Северной Осетии Олег Доев, местные коммунисты всего лишь вынуждены подчиняться партийной дисциплине. Коммунистическая партия Северной Осетии имеет 7 мест в парламенте из 70. Сегодняшний бойкот не повлиял на возможность принятия решений, и после информации об отсутствии коммунистов парламент продолжил свою работу. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Лидеры «Единой России» комментировали массовый протест против подтасовок на выборах 11 октября раздраженно. И вот что сказал спикер Госдумы Борис Грызлов, отвечая на вопрос о Радио Свобода о своем отношении к оппозиционным митингам и пикетам.
Если мы говорим об акции за честные выборы, и представители оппозиции выйдут на эту акцию, то пусть они в первую очередь посмотрят на себя. Пусть они самих себя призывают к честным выборам. У нас создана политическая система. Политическую систему создавала действующая власть, и законы принимала партия парламентского большинства. И у нас теперь понятные партии в парламенте. Они могут работать, могут выходить на митинги. Такой закон тоже приняла партия парламентского большинства. И такие возможности предоставлены. Но у нас есть и процедурные возможности. Если кто-то у нас в стране с чем-то не согласен, то можно соответствующие жалобы подать в соответствующие инстанции. Это в избирательные комитеты местного уровня, вплоть до центра избиркома, и в соответствующие суды. Даже если все жалобы, поданные оппозиции, сложить, выявить те участки избирательные, на которых как бы были какие-то проблемы, и удовлетворить все жалобы в пользу истцов, то результат выборов изменится меньше, чем на 1%. То есть, если у кого-то было 6%, станет 6,5%, 6,6%. Вот результаты, о которых спорит оппозиция. На волеизъявление избирателей все те потуги, которые производятся со стороны оппозиции, никак не повлияют. Избиратели выбрали партию, которая должна дальше вести нашу страну.
Однако многие люди, вышедшие сегодня в Москве на акцию протеста, явно не испытывают к партии власти доверия и уж точно не возлагают на нее больших надежд. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня стали известны имена лауреатов премии имени Андрея Сахарова, присуждаемые Европейским парламентом. Ими стали российские правозащитники Олег Орлов, Сергей Ковалев и Людмила Алексеева. Об истории премии в интервью «Радио Свобода» рассказала вдова академика Сахарова Елена Боннер.
Премия имени Андрея Сахарова носит название «За свободу мысли». Учреждена она в последние месяцы жизни Сахарова. Первым ее лауреатом был выдвинутый Сахаровым, умерший в декабре 1986 года в тюрьме, Марченко. Потом был награжден Манделой. В отличие от многих премий, она дается и живым, и посмертным. В прошлом году был награжден китайский диссидент, который не смог присутствовать на награждении, потому что сидел в тюрьме. Премию учредил Европарламент. Она так и называется. Премия Европарламента за свободу мысли.
С одним из лауреатов премии, руководителем правозащитного центра «Мемориала» Олегом Орловым, беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Премия присуждена вот нам троим, но не нам лично, а именно как представителям «Мемориала» и, вот это самое важное сказано, и других правозащитных организаций России. Таким образом, на самом деле, премия присуждена не нам, а в целом я оцениваю «Мемориалу» и правозащитному движению в России. И это, на мой взгляд, такая постановка правильная, и вот именно от такой постановки, в общем, я получаю такое глубокое внутреннее удовлетворение, что это оценка нашего движения общего российского правозащитного.
Скажите, а для вас было неожиданным, что именно вот «Мемориалы» и российским правозащитникам была присуждена эта премия?
К сожалению, нет. К сожалению, не неожиданно. Потому что именно благодаря трагическим событиям, вот страшным и трагическим событиям, которые произошли с нашими коллегами на Северном Кавказе, благодаря вообще давлению на российское правозащитное движение по целому ряду направлений, внимание к, в общем, глубоко неудовлетворительной ситуации с правами, свободами, ситуацией правозащитных и вообще неправительственных организаций в России. Оно было привлечено в мире, в Европе, поэтому было понятно, что такое внимание, оно способствует тому, что будет выделена премия. Но, понимаете, это же вот к сожалению, потому что такие вещи происходят в нашей стране. Подчас, это надо понимать, и у меня, и у многих моих коллег начинают просто опускаться руки. Когда мы видим, что правовые механизмы, которые нашими усилиями были созданы в 90-е годы, сейчас не работают. Не работают не потому, что они плохие, эти правовые механизмы, чисто декларативные. Нет, они нормальные рабочие. Но есть политическая воля, исходящая сверху, сделать их нерабочими, просто саботировать их. И поэтому в рамках часто очень правовых процедур мы просто не можем защищать людей, чьи права вот растаптываются, понимаете? И создается впечатление, что мы черпаем там ложкой из моря. И опускаются руки. И в этом смысле, вот такая оценка нашей работы, солидарность с нашей работой, она помогает работать тем участникам нашего движения. Другое дело, что раньше до какого-то времени мы думали и о другом аспекте таких премий, такого вот международного признания. Мы думали, что это повысит безопасность наших коллег, прежде всего коллег там на Северном Кавказе, но не только, да, те, кто находится под ударом, условно говоря. Ну вот после убийства Ани Политковской мы поняли, что никакая известность международная, никакие премии, никакое там признание, это не является защитой. Потому что те, кто убивает, это абсолютно отвязанные люди, не берущие в расчет ничего, любыми способами желающие заткнуть рот тем, кто говорит неугодные им вещи. Вот, и поэтому, в общем, к сожалению, вот развитие ситуации показало, что да, действительно, ничто, никакие премии, никакая известность не является защитой просто от убийства, например.
Кстати, вы не опасаетесь, что присуждение вам такой премии, как премия имени Сахарова за свободу мысли, вызовет раздражение в Кремле и только усилит давление на правозащитное движение в России?
Да нет, вы знаете, я этого не опасаюсь, потому что если что-то и вызывает раздражение в Кремле, то это вызывает наша работа. Понимаете, для того, чтобы не вызывать раздражение в Кремле, а есть же ведь так называемые неправительственные организации, которые строят свою работу, исходя вот из главного принципа не вызывать раздражение. Но понятно, что это означает. Это означает свертывание работ там в определенном направлении или там вообще свертывание работ. Вот для того, чтобы не раздражать Кремль, нам надо не работать. Поэтому главный раздражитель – это наша работа. Премия вряд ли вызовет какое-то особенное раздражение.
Лауреат Сахаровской премии Олег Орлов. Работа мемориала началась более 20 лет назад со сбора информации о жертвах политических репрессий в Советском Союзе. О сегодняшних задачах центра я попросил рассказать одного из основателей мемориала, председателя его правления, историка Арсения Рогинского.
Конечно, это цель увековечения памяти. Это одна из там многих целей мемориала. Но та, действительно, вокруг которой собрался мемориал в самом начале, она, конечно, остается, она не выполнена. И вам понятно, что не выполнена она, потому что для того, чтобы быть ей выполненной, для этого нужна специальная государственно-общественная программа, в которой бы участвовали и ведомственные, и государственные архивисты, и, главное, люди из общественных организаций. И только их общая работа, она могла быть выполнена, как она выполнена, например, в балтийских странах. Или как государственная программа, она выполняется на Украине. У нас она не выполнена, потому что для этого требуется обследование большого количества архивов и составление там большого количества справок. Но все-таки мемориал на сегодняшний день опубликовал около 2,5 миллионов имен, я бы сказал, 2,4 миллиона имен жертв репрессий по российским источникам. Это, конечно, только часть тех жертв, которые были и в работе этой, если двигаться такими темпами, еще десятилетия и десятилетия.
Я осмелюсь предположить, что было время, когда эта цель немножко отошла на второй план, а сейчас становится актуальной снова.
Да нет, честно сказать, она никогда не отходила на второй план. Это в общественном сознании то одно, то другое из направлений деятельности мемориала всплывало как главное. когда в 90-е годы мы просто проводили свою жизнь, так сказать, в архивах, собирали там какую-то информацию. А это, естественно, работа, которая только через годы может быть доступна для того, чтобы, ну, оформлена так, чтобы ее представить обществу. Тогда, например, на первый план для общества, и что правильно и закономерно, выступала наша работа, например, в Чечне. Там, начиная с Первой Чеченской войны, начиная с так называемой миссии Ковалева, оформившейся уже буквально через несколько недель после начала Первой войны. То есть такой постоянный мониторинг о нарушении прав человека во время, как-то формально говоря, вооруженного конфликта в Чеченской республике. Он привлекал внимание мемориалов общественности, и он в этом смысле затмил другую сторону работы мемориала. Ну и слава богу, и это было очень важно, а работа-то, тем не менее, шла. Потом между этими двумя направлениями, между историко-просветительским и правозащитным, наступил, по-моему, разумный баланс, который существует в настоящее время.
А как вы видите сегодняшнюю задачу мемориала?
Задача мемориала очень простая. Это вносить ценности свободы, демократии и права в нашу общественную жизнь, в нашу государственную жизнь, в наши общественно-государственные отношения. Эта задача была, как у мемориала в самом начале, именно связанная с ценностями, а не с конкретной информацией. Понимаете, конкретная информация – это только способ. Информация, ее аналитика, ее подача обществу, выставки, общественные дискуссии, правозащитные мониторинги, там какие-то кинофильмы и книги. Это все только способы для того, чтобы внести вот эти самые ценности, о которых я сказал, в общественное сознание. Как это было 20 лет назад, так это ценности остаются, только ощущение, что это все отдаляется и отдаляется.
Сахаровская премия – это повод для подведения какого-то итога, хотя, наверное, не самое удачное и не самое подходящее время. Как вы видите ту эволюцию, которая произошла в правозащитном движении вообще, не только в мемориале?
Оно просто стало гораздо более профессиональным, гораздо больше люди проверяют информацию, которую они сообщают обществу. Не думаю, что здесь произошла какая бы то ни была серьезная эволюция с правозащитным движением. Эволюция произошла, мне кажется, другим, понимаете, изменилось общественное сознание по сравнению с 90-ми годами. В общественном сознании все больше, так сказать, господствует, ну, я уж не знаю, некоторая ностальгия не по реальному, а по мифическому советскому прошлому, по сильной руке, по порядку, стабильности и так далее. И в этом смысле победа тех ценностей, о которых мы говорили выше, под все большим и большим вопросом. Но вопрос тут, я уверен, носит только временный характер. Ну, 5 лет, ну, 10 лет. Но все равно же, понимаете, рано или поздно мы поймем, что никакого особого пути нету, что есть общеевропейский путь, что есть вот эти самые ценности демократии и свободы. И рано или поздно и общество, и власть, я надеюсь, рано или поздно, повторяю, может быть, поздно, гораздо позднее, чем мы думали раньше, но все-таки пойдут по этому пути.
Говорил председатель правления мемориала, историк Арсений Рогинский. Продолжается поездка вице-президента Соединенных Штатов по странам Центральной Европы. Джозеф Байден побывал в Польше и Румынии и сегодня прибыл в Чехию. Перед началом визита интервью «Радио Свобода» дал бывший президент Чехии Вацлав Гавел.
Чего вы ждете от визита вице-президента США Джо Байдена в Прагу?
Я знаю его 20 лет.
Около 20 лет я знаю его как сенатора. Я знаю его как человека, который умеет четко формулировать вопросы, а отвечая, говорить вещи, которые не всем могут понравиться. Скорее всего, те, кто будет здесь вести с ним переговоры, учтут это. Можно ожидать, что вице-президент Байден в новом виде сформулирует интересы США в этом регионе. Ясно даст понять, что Америка заинтересована в нас, и что никто не оказывал на нее давления, чтобы мы выпали из этой сферы интересов. Я думаю, он особо подчеркнет это и в то же время объяснит, каким видит положение вещей администрация нового президента. Я полагаю, что это главная цель его поездки по странам Центральной Европы.
Большинство наблюдателей рассматривают визит Джо Байдена в Чехию и Польшу как попытку смягчить ситуацию в отношениях с этими странами после решения США отказаться от от размещения на их территории элементов системы противоракетной обороны. Как вы смотрите на это? Считаете ли вы, что Соединенные Штаты приняли неверное решение или для объявления о нем было выбрано неподходящее время?
Я особенно в том виде отборные проблемы.
Лично я вижу лишь техническую проблему. Разговоры о противоракетных системах идут уже 25 лет. Во времена президента Рейгана были разговоры о космических войнах. Сопутствующие исследования уже обошлись США в 15-20 миллиардов долларов. Постоянные сомнения, какую технологию использовать, ту или эту, стоит ли система вложенных в нее денег. Администрация каждого нового американского президента смотрит на эти вопросы по-новому. И неудивительно, что администрация Барака Обамы не стала исключением, переосмысливая доставшееся ей наследство. В этом вопросе нет ничего, что было бы полностью связано с американо-чешскими отношениями. История с радаром интересовала меня в другой плоскости. Я бы обратил внимание на дискуссии внутри самого чешского общества о том, можно ли размещать радары на территории страны. И все эти споры повлияли как на меня, так и на всю нашу страну не лучшим образом. Американцы безосновательно думают, что мы расстроены из-за их отказа от планов разместить в Чехии радар. С другой стороны, я бы с пониманием отнесся к их желанию детально объяснить это решение. Лично мне никакие дополнительные объяснения со стороны США не нужны. Я рассматриваю все это лишь как технический вопрос, находящийся в исключительной компетенции американской страны.
Считаете ли вы, что Грузия и Украина должны стать членами НАТО?
Я всегда говорил, что если НАТО хочет работать эффективно, ему надо четко определить свои границы и задачи, к которым стремится этот союз. То же самое я могу сказать и о ЕС. В их основе лежат не только общие ценности, но и географический принцип. Глядя на карту, мне кажется, что граница НАТО и Евросоюза должна пролегать вдоль западной границы России. Это означает, что к западным цивилизациям принадлежит и Белоруссия, несмотря на существующую там диктатуру. Это не только вопрос долгосрочного развития, но и вопрос желания. Люди должны сами решать, вступать им в какой-либо союз или нет. Тем не менее, мне кажется, что в НАТО могли быть и Украины и Белоруссии, а вот Грузия, если можно так выразиться, еле дотягивается до Европы кончиками своих пальцев. С другой стороны, то же самое можно сказать и о Турции, не правда ли? А она является членом НАТО уже на протяжении десятилетий. Вероятно, будет справедливым, если в НАТО войдет и Грузия. С другой стороны, лучшей гарантией безопасности для Грузии будет надежно закрепить свои отношения с ближайшими соседями – Азербайджаном, Арменией и так далее. Если между этими странами в прошлом были конфликты, то на устранение их последствий и должны быть направлены основные усилия Тбилиси. Повторюсь, этим я не хочу сказать, что европейские или евроатлантические структуры не должны сделать выбор в пользу Грузии.
Интервью, которое дал радиостанции «Свобода» Вацлав Гавел. Продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Более 2000 человек собрались сегодня в центре Москвы на акцию протеста против нарушений на недавних выборах в Мосгордуму, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Демонстрацию организовали депутаты КПРФ в Мосгордуме и Госдуме. Как сообщается, к коммунистам присоединились представители других партий, в частности «Яблоко». Хамовнический суд в четверг отменил итоги выборов в Мосгордуму на участке в Москве, где 11 октября голосовал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Суд обязал территориальную избирательную комиссию провести пересчет голосов. Российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев удостоены премии мира имени Андрея Сахарова за 2009 год. В сообщении Европейского парламента отмечается, что премия за свободу мысли присуждена всем троим, как представителям российского общества «Мемориал» и других правозащитников России. Североатлантический союз должен сохранять присутствие в Афганистане, чтобы не допустить превращения страны в базу террористической группировки Аль-Каиды, заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Выступая на конференции по безопасности в Братиславе, Расмуссен подчеркнул, что бездействие в Афганистане обойдется гораздо дороже, чем присутствие там. В западных СМИ появились сообщения о беспрецедентной встрече представителей Израиля и Ирана в сентябре в Каире. Неназванный официальный представитель Израиля подтвердил сегодня, что диалог состоялся в рамках закрытого заседания Международной комиссии по нераспространению ядерного оружия и разоружению. Тегеран и Иерусалим отрицают факт личной встречи своих представителей. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Московское время 20 часов 32 минуты. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Один из главных вопросов, начавшийся на этой неделе предвыборной кампании на Украине – выход из экономического кризиса. Эту тему представители украинской политической элиты решили обсудить в Москве. О конференции «Украина. Вызовы и возможности», которую провели газеты «Ведомости» и фонд «Эффективное управление» в отеле «Арарат Парк Хаят», рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Открыл форум бывший премьер-министр России, бывший посол России на Украине, советник президента России по вопросам экономического сотрудничества с государствами СНГ Виктор Черномырдин. Он отметил, что Украину выведет из кризиса только Украина, и дал свою оценку работе нынешней украинской власти.
Непонятно одно. Когда власть работает в растопырку, бесполезно. Ну, бесполезно. Правительство хочет одно. Ну, я извиняюсь, конечно, я просто по-свойски, по-дружески. Парламент вообще не работает.
В интервью «Радио Свобода» Виктор Черномырдин крайне неохотно говорил о нынешней предвыборной кампании на Украине. Он лишь посетовал, что из-за занятости политиков выборами заниматься экономикой опять будет некому.
Но если сегодня все заняты политикой, избирательной кампанией, что сегодня все силы брошены туда, то кто же занимается экономикой? И как я могу заниматься в таких условиях?
А как вы думаете, эта избирательная кампания будет отличаться чем-то от предыдущих?
Нетрудно сказать. Сами разберутся. Они разберутся. Это вроде бы понятно. Но выборы есть выборы. Но ведь избирательная кампания началась позавчера официально. А на самом деле она идет уже давно.
Президентская кампания на Украине началась со скандалов. Дело депутатов-педофилов из Артека пока что самые громкие. Но некоторые украинские эксперты прогнозируют, что нынешняя предвыборная кампания будет не грязной, а очень грязной. Но депутат от партии регионов Верховной Рады Ирина Акимова, напротив, считает, что на этот раз черные технологии на Украине будут менее популярны, чем раньше.
Ну, вы знаете, черные технологии используются не только в Украине, они используются в любой стране. И вот мое субъективное впечатление, что как раз в Украине эти черные скандалы сейчас даже меньше. А почему? Потому что я думаю, что этим черным скандалом избирателя не привлечешь. Его куда больше волнует. Получит он завтра зарплату и пенсию. Он сможет завтра купить те или иные продукты. Его обслужат в госпитале. Он может отправить своего ребенка в школу. То есть экономические проблемы, особенно во время кризиса, они резко увели избирателя от всех других эмоциональных переживаний, кто хуже себя или лучше ведет, но в кавычках. И вот в этом смысле, я думаю, это хорошо. То есть я думаю, что Украина уже готова к тому, чтобы не верить любому политику, кем бы он ни был, Иванов, Петров, Сидоров, который будет обещать европейские стандарты жизни через 2 года, как в свое время обещала Тимошенко, а в реальной жизни делать вещи противоположные.
Депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Андрей Шевченко размышляет о том, в состоянии ли украинские политики вывести страну из сложной экономической ситуации.
На самом деле, Украина очень приспособилась к жизни в условиях постоянного политического кризиса. И, как ни странно, это означает, что, несмотря на все перетурбации, которые происходят во власти, экономика живет своей жизнью. Конечно, это не помогает. Ситуация, которая есть во власти, она не помогает. Особенно, если мы говорим о выходе из кризиса. Ну, я простой пример приведу. Если правительство борется за получение 4-миллиардного кредита от Международного валютного фонда, а президент страны все делает для того, чтобы эти деньги, которые МВФ дает в Украину не попали. Конечно, это не помогает. Но самое главное другое, что вся политическая борьба, она оставляет впечатление политической конкуренции, она оставляет надежду на то, что в этой борьбе рождаются какие-то изменения к лучшему. И я думаю, что вот это из положительных результатов этой борьбы Украина чувствует.
Предвыборная кампания уже началась. Что вы можете сказать о том, какой она будет?
Во-первых, я надеюсь, что в украинской истории это будут первые президентские выборы, которые пройдут спокойно, и результат которых не вызовет сомнения или отторжения. свержение у другой стороны, у проигравшей стороны. Мне кажется, что для этого есть реальный шанс, что на следующее утро после выборов тот, кто проиграет, пожмет руку победителю или победительнице, и страна будет двигаться дальше. И главная новость, которую эти выборы должны принести для мира, в украинской власти должна появиться четкая ясность. Я думаю, что мир, надеюсь, получит Украину с предсказуемой внешней политикой. В России мне очень часто приходится слышать, что мы не можем построить отношения с такой вашей украинской властью, которая сейчас есть. Наверное, имеется в виду президент Ющенко. Я думаю, что при всей справедливости постановки такого вопроса, ожидать, что отношения между Украиной и Россией изменятся, как только поменяется власть в Кремле или в Киеве, наивно. Это требует намного более глубокой работы. Я выведу свою формулу счастья для Украины и России. Мы пожили с Россией в формате зависимости. И у нас остались не очень хорошие впечатления об этом тоже. Мы решили задачу независимости. Следующий шаг – это взаимозависимость. Это значит, что есть направления, по которым мы будем конкурентами с Россией, но есть направления, где мы обречены быть партнерами, такие как газ.
По результатам выборов на Украине, возможно, станет ясно, как будут складываться дальнейшие российско-украинские отношения, в том числе и экономические. Российский политик, академик Российской академии наук, доктор экономических наук Сергей Глазьев считает, что из кризиса странам лучше выходить вместе.
Если в рамках парламентской демократии экономический кризис вызывает обострение политической борьбы и рост авторитета оппозиции, падение престижа власти, то в российской политической системе кризис вызывает, наоборот, консолидацию власти, потому что народ инстинктивно льнет, так сказать, государству, надеясь, что государство за него решит все проблемы. Государство, в свою очередь, обрушивает на население такую масштабную пропагандистскую волну для того, чтобы интерпретировать события нужным образом. Поэтому в Украине экономический кризис влечет за собой политический кризис по объективным причинам, а в России экономический кризис ведет к консолидации власти, потому что она больше концентрирует ресурсы.
Кто быстрее выйдет из кризиса, Россия или Украина? И получится ли у них вместе каким-то образом это сделать?
Вот это в значительной степени зависит именно от ответа на второй вопрос. Получится ли вместе? Потому что те точки роста, которые сегодня определяют новую экономику, у нас очень сильно взаимосвязаны совместные кооперации. Это авиастроение, атомное машиностроение, ракетно-космическое машиностроение. Потом главный вопрос, как выходить из кризиса? Можно из кризиса выйти как сырьевой придаток окончательно, так сказать, расставшись с надеждами на самостоятельное развитие и целиком ориентируясь на спрос на сырье и энергоносители. Это российский такой негативный вариант. Или можно выйти из кризиса как резервная армия труда для Европейского Союза. Это украинский вариант. Поэтому нам нужно выходить вместе.
Говорил российский политик и экономист Сергей Глазьев. Участники Московской конференции выработали конкретные предложения по возрождению украинской экономики. Возможно, новый президент Украины, которого должны избрать в январе будущего года, к ним и прислушается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня парламент Молдавии перенес намеченное на пятницу голосование по кандидатуре Мариано Лупу, кандидата от правящего альянса за европейскую интеграцию, на должность президента страны. Кроме Лупу, кандидатур нет, и пока непонятно, изберут ли вообще в ближайшее время молдавские депутаты нового президента. Избрание главы государства перенесено по меньшей мере на 2 недели, с учетом рекомендаций, сформулированных предвыборной комиссией в связи с двусмысленностями и недостатками действующего законодательства. Такова официальная формулировка. Группа депутатов представила в парламент инициативу об изменении ряда законодательных актов, дабы эти самые двусмысленности устранить. Сейчас Мариан Лупу возглавляет Демократическую партию Молдавии, а до 10 июня был членом правившей тогда Компартии. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Кишиневе Ирина Северин.
Для избрания президента коалиции не хватает 8 голосов, которые могли бы при желании предоставить коммунисты. Мариан Лупу, как выходец из Компартии, пользуется поддержкой ее членов, однако решения в партии принимаются ее председателем Владимиром Ворониным. Несколько прояснить ситуацию в эксклюзивном интервью для Радио Свобода согласился почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков.
Ситуация, к сожалению, непростая. Политический класс никак не может сесть за стол переговоров, несмотря на какие-то разногласия, найти точку соприкосновения в вопросе об избрании президента. К большому сожалению, партия коммунистов, которая проиграла выборы, находится в таком психологическом состоянии, что не может преодолеть вот этот аспект, что Лупу когда-то был представителем Компартии, и сегодня мы не хотим его избрать не потому, что он плохой специалист или недостоин, а лишь потому, что вот он был у нас и сейчас ушел от нас. Все понимают, что Лупу кандидатура подходящая, что у него есть и политический опыт, есть и опыт административный, человек взвешенный, человек со многих точек зрения подходит, его поддерживают и политические партии внутри, и небольшой секрет, что его проголосовали бы и многие депутаты коммунистов, но вот в Компартии есть некая дисциплина, которая не позволяет это, во всяком случае, на сегодняшний момент сказать с уверенностью, будет избран или не будет избран.
Отказываясь голосовать за Марьяна Лупу, Владимир Воронин заявил, что не может голосовать за предателя Компартии. Именно Дьяков предоставил Марьяну Лупу возможность стать лидером демократической партии, уступив свое место, когда накануне июльских выборов Лупу покинул ряды Компартии.
Я думаю, что Луп ушел из партии коммунистов из-за того, что там не были созданы все условия для самовыражения самого Лупа. И то, что вот эта обстановка не способствовала тому, чтобы он самореализовался, конечно, привело к тому, что он был вынужден уйти. И наше предложение, чтобы он возглавил демпартию, наше предложение, которое предоставило ему возможность самореализоваться, оно и привело к тому, что он ушел. Из нашей партии тоже ушли люди. И, казалось бы, мы на веки веков не должны были голосовать за Филата или там за кого-то другого. Если мы были такими же консерваторами или желанием, так сказать, отомстить своему бывшему сопартийцу, то, конечно, бы ни к чему хорошему не привело. Поэтому я думаю, что Лупу человек знакомый для Компартии, человек, который много лет жил в согласии, и партия с ним. Я думаю, что это вопрос не принципиальный, потому что речь идет о судьбе страны, речь идет о перспективе страны, что Компартия должна была бы согласиться с этим мнением. Это, с моей точки зрения, это бы показало вообще и уровень демократичности в самой Компартии, если бы они пошли на это.
По мнению Дмитрия Дьякова, у коммунистов, обладающих почти половиной голосов в парламенте, достаточно возможностей для влияния на принятие решений в стране.
Конечно, был бы я на месте Воронина, на месте лидеров этой партии, я бы проголосовал, потому что сегодня у коммунистов 48 мандатов, они могут влиять на ситуацию и в стране, и в парламенте, и на тех или иных этапах настаивать на реализацию каких-то своих идей. Если мы пойдем на досрочные выборы, и ситуация экономически, социально еще больше осложнится, то я не думаю, что у Компартии есть шансы получить половину этих мандатов. С другой стороны, казалось бы, что для нас бы как бы это лучше. Но мы опять же задаем вопрос, зачем нам терять эти полгода, зачем нам еще больше осложнять и так сложную ситуацию, рисковать получить парламент такой же нестабильный, когда можно эти вопросы по-взрослому, по-серьезному решать сегодня.
Оппозиция, включая Демократическую партию, в 2005 году в подобной ситуации, когда Воронину не хватало голосов для избрания его президентом, проголосовала за него, чтобы не дестабилизировать страну. Сегодня ситуация гораздо сложнее, чем была в 2005 году в связи с глубоким экономическим кризисом.
Мы понимали, что для нас это непростое решение. Многие были против. Тем не менее, мы пошли на разговоры, на переговоры. Мы составили вот эти условия. Коммунисты декларативно их поддержали. Мы проголосовали, а потом все сохранилось в таком же русле. Компартия делала свои дела и не обращала внимания на голос оппозиции. Конечно, это плохо. Конечно, говорить в 2005 году, что вот оппозиция правильно сделала, что подумала о стране, а сегодня даже не думает о том, что ситуация еще может осложниться. Давайте, оппозиция, продемонстрируйте, покажите, что вы способны подняться над личными какими-то своими там обидами и решить эту проблему.
Как поступят коммунисты? Во вторник Воронин заявил, что партия коммунистов не будет голосовать за кандидатуру на должность президента страны, предложенную Альянсом за европейскую интеграцию, так как это означало бы полную поддержку антинародного политического направления, способного разрушить и государственность, и социальные свободы, и демократию. Однако, по мнению наблюдателей, то, что коммунисты инициируют досрочные выборы, вопреки интересам страны, используя при этом риторику войны и нагнетая психоз, неизбежно ударит по рейтингу самих коммунистов, который без того уже падает. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Стало известно, что Эмир Кустурица отказался снимать фильм о войне в Южной Осетии. Знаменитый режиссер сослался на занятость. Переговоры Кустурица вел с прошлого года с северо-осетинскими чиновниками. А американский режиссер Ренни Харлин в его фильмографии блокбастеры «Крепкий орешек 2» с Брюсом Уиллисом и «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне картину о прошлогодней войне снимает в Грузии. Роль президента Саакашвили в его ленте играет известный голливудский актер Энди Гарсия. О съемках и о том, как их воспринимают в Тбилиси, рассказывает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Съемки батальных сцен проходят в Цалкском районе Грузии, подальше от Южной Осетии. Власти не облагают авторов фильма налогами, более того, предоставляют транспорт, боевую технику и живую силу, то есть военнослужащих, участвующих в массовых сценах. Два важных эпизода сняты в Тбилиси. Президент Саакашвили на несколько часов уступил Энди Гарсие свой кабинет в Аблабарской резиденции и свое президентское кресло для съемки сцены ключевого совещания 7 августа 2008 года, в ходе которого и было принято решение начать наступление на Цхинвали в ответ, как утверждает грузинская сторона, на обстрелы грузинских деревень Южной Осетии и убийство двух грузинских миротворцев в селе Авневи. Затем жители Тбилиси призвали выйти на площадь перед зданием парламента, чтобы повторить сцену 12 августа 2008 года, когда в столицу Грузии прилетели лидеры трех балтийских государств, а также президенты Польши и Украины. Автор идеи Давид Медашвили утверждает, что фильм Ренни Харлина будет антивоенным, а не пропагандистским. Тем не менее, проект вызвал неоднозначную реакцию грузинской общественности и оппозиционных лидеров. Вот что сказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» грузинский кинорежиссер и один из лидеров оппозиции Георгий Хаиндрава.
На Западе, особенно в Голливуде, режиссерских проектов не бывает. Проекты продюсерские. И в первую очередь всегда известно имя продюсера, потому что и режиссеры, и операторы, и художник, и артисты, звезды, они все приглашаются продюсером. Поскольку мы не знаем имя продюсера этой картины, это дает повод мне думать, что продюсер этой картины Саакашвили. Когда разговор идет о одном из самых позорных фактов в истории нашей страны, когда, значит, практически за полтора дня была сдана страна на растерзание, думаю, что ничего особенного, этот факт, ничего радостного для нас в том, что так на эту тему картина снимается, нет. С другой стороны, если продюсер этой картины Саакашвили, а, видимо, так и есть, что это грузинские деньги, это говорит о том, что будет очередная попытка сфальсифицировать события.
Генеральный секретарь лейбористской партии Йосиф Шадбирашвили убежден, что президент Саакашвили тратит на съемки фильма государственные деньги.
У нас есть конфиденциальная информация, что господин Саакашвили заплатил не больше, не меньше 100 миллионов долларов создателям этого фильма, где знаменитый голливудский актер играет в роль Михаила Саакашвили. Вот это все омерзительно в то время, когда беженцы до сих пор остаются без крова, наши территории остаются под влиянием русских танков, так что это не только противоправно, но и аморально.
Так или иначе, но в Грузии с нетерпением ждут премьеры и надеются, что фильм еще раз привлечет внимание международной общественности не столько к новейшей истории страны, но и ее настоящему. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Споры вызвали и съемки фильма о другой Кавказской войне, давнишней, 19-го столетия. Законодательное собрание Краснодарского края сообщило о намерении обратиться в Министерство культуры, чтобы запретить съемки и последующий показ фильма компании «Юнона Экшн». Депутаты заявили, что картина не соответствует правде о Кавказской войне и послужит разжиганию национальной розни. Продюсер фильма Эрнест Нзей считает, что съемкам фильма в Краснодарском крае хотят помешать не по идеологическим, а по финансовым соображениям. В интервью радиостанции «Свобода» Нзей сказал, что законных способов помешать режиссерам и актерам на данный момент не существует. В ситуации разбирался наш корреспондент Виталий Тарасов.
Сегодняшнее рабочее название фильма «Мари». Компания Action Unit съемки пока не начала. Предполагалось, что в картине будет две сюжетных линии – «Наши дни» и «Кавказская война XIX века». Планировался эпизод, основанный на реальных событиях, когда 35 казаков Георгиевского поста отбивали атаку почти 4000 горцев. Законодательное собрание Краснодарского края посчитало, что экранизировать эпизод нельзя, поскольку сцена убийства казаков будет способствовать разжиганию межэтнической розни. Депутаты намерены обратиться к российскому министру культуры Александру Авдееву с просьбой запретить съемки и показ фильма на территории России. Однако Эрнест Нзей, продюсер компании Action Unit, сообщил, сцена боя, которая не понравилась кубанским депутатам, была в сценарии сначала, однако в процессе работы от нее отказались.
История, она совершенно о другом, о том, как в современности, в наше время, приезжают молодые парень и девушка, и там встречаются любовь историческая и любовь в наше время. Я вам могу сказать, что никто из этих людей не читали сценарий, и они не знают вообще, о чем история.
Говорит Эрнест Нзей. Согласно нынешнему варианту сценария, на Кубань приезжает иностранка Мриетта. Ее черкесские предки оставили ей клад, но найти его она не может из-за олимпийского строительства. Параллельно в Краснодар едет канадский ученый с кубанскими корнями. Молодые люди попадают к бандитам, которые украли тот самый клад. В финале бандитов побеждает российский спецназ. В сценарии есть интересный момент. Канадец хочет изучать историю кубанского казачьего войска, но в Краснодаре ему мешают, не давая информации. Главный критик фильма «Мари» – зампредседателя кубанского ЗАГС-собрания Виктор Чернявский. Разговора с ним не получилось.
К сожалению, по телефону комментарии не даю.
А куда, во сколько подойти можно, скажите, пожалуйста?
Ну, сегодня я сейчас уеду, через 20 минут.
Против картины выступил и депутат законодательного собрания Республики Адыгея Мугдин Чермит, но и он общаться не стал, сославшись на занятость. Между тем, продюсер фильма Эрнест Нзей уверен, что законных способов помешать съемкам у депутатов нет, и их выступление всего лишь эмоции.
Почему так все повернуто, для меня достаточно странно. По-видимому, кто-то просто не смог получить свою долю интересов, я так понимаю. Тут финансовые интересы, интересы, знаете, там себя как-то попиарить, войти в долю. У некоторых, по-видимому, были, и вот это все устроили. Зачем? Понятно, что никто от этого все равно никаких бонусов не получит, естественно. Ну, наверное, решили, тогда надо вообще помешать.
Виталий Тарасов для «Радио Свобода», Краснодарский край.
Как следует снимать фильм о кавказских войнах позапрошлого столетия? Об этом в разговоре с моей коллегой Татьяной Вольской размышляет историк Яков Гордин, автор книги «Зачем России нужен был Кавказ?».
Сегодня действительно нужно быть очень осторожными. И уж если ставить фильм о Кавказской войне и показывать действительно ту, конечно, крайнюю жестокость, которая ее сопровождала, то нужно показать ожесточенность всех сторон, чтобы действительно не превращать горцев в исчадие зла, а казаков в носителей гуманизма. И также и наоборот. Потому что если только, скажем, снять фильм о том, как Ермолов там вырезал аулы для устрашения, и все. Это тоже будет вряд ли на пользу. Кавказская война – необычайно сложный комплекс мотиваций с той и с другой стороны. И нужно быть очень осторожными.
Тем более, наверное, в отношении адыгов, о которых вы же сами говорили, что они подверглись геноциду со стороны царского правительства.
В самом деле, адыги, население Западного Кавказа было на 90% убрано разными способами мест своего проживания. Конечно, это была страшная трагедия. Адыгские джигиты отнюдь не были ангелами. Это были воины. Они могли быть жестокими. Они совершали набеги, но так как поступили потом с ними, кстати, я не за это. Этой проблемы в конце войны уже не было. Вполне можно было договариваться. После 1859 года, когда был взят в Гунибе Шамиль, война в основном велась на Западном Кавказе. В отличие от Северо-Восточного Кавказа, где, скажем, чеченцы и там дагестанцы остались после войны на своих местах, Западный Кавказ решили очистить от местного населения. Победила жесткая линия, представлял которую главный генерал Евдокимов, убедивший и Александра II, что это великое благо. перед адыгами был поставлен выбор. Или они все переселяются на равнину за Кубань, там и болотистые места, и равнинные, для которых это абсолютно непривычные места, да и все бы они там не поместились. Но главным образом их всеми способами старались заставить эмигрировать в Турцию. Готова Турция к этому совершенно не была. И в результате сотни тысяч адыгов, женщин, детей оказались на берегу Черного моря для того, чтобы переправляться в Турцию. Средств не хватало. Они месяцами там умирали от голода, от холода и от болезней. Основная часть все-таки переехала в Турцию и рассеялась по свету, а переселилась на плоскость 8-10%. Так что фактически это, конечно, был геноцид. То, как с ними поступили, намного превосходит по своей жестокости их деяния. Любой фильм о Кавказской войне должен быть тщательно продуман. Даже не из соображений политкорректности, а для того, чтобы адекватно показать то, что было на самом деле.
Говорил историк, литератор Яков Гордин.
Мнение Якова Гордина, автора книги «Зачем России нужен был Кавказ», записала Татьяна Вольская. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Главные темы выпуска – Александр Князев о виолончели, органе и о жизни. «Русский с китайцем. Братья навек». Выставка в зале федеральных архивов. Книга «Греко-славянские школы в Москве в 17 веке». Литературные вечера Open Air в Фонтанном доме. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди в Афганистане и мир рассчитывают на хорошие выборы.
Возникает вопрос, кто им все-таки платит, этим посредникам.
То есть не дают денег производить оборудование у себя. На кого работает такой бюджет?
В составе мирной делегации находились 34 человека, в том числе курдские боевики.
Теперь в уставе Ульяновска не будет даже такого слова «мэр».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.